Я приветствую всех вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. И всех вас вижу, сидя здесь, то у многих лица радостные, радуются тому, что находятся в Божьем доме, находятся не в шатрах нечестия, а в доме Господнем и слушаем Божьи слова. Слава нашему Господу! Когда псалмопевец Давид пел этот псалом, я не буду сейчас его зачитывать, но он радовался тому, что он во дворах Божьих. Он говорит, даже один день во дворах твоих лучше, нежели тысячи в шатрах нечестия. Мы знаем там в шатрах нечестия, понимаем, о чем он говорил, да? Что успехи всякие этого нечестивого мира, какими бы миллиардами они там не исчислялись, какой бы славой они там не полыхали, оно все пыль по сравнению с тем, когда человек находится в Доме Божьем и осознает, что он принадлежит Богу не только как его творение, но как его дитя, слава нашему Господу. Как мы сегодня, Бог нам напоминал и через пение псалмов так тихонечко вкладывал, да помните, радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах, слава Богу, слава нашему Господу. И рад этой возможности вместе с вами сказать слава нашему Богу, слава Господу, что ноги наши на этом прекрасном месте, месте, где есть общение с Богом. Я, слушая слово, которое сегодня говорил Саша, радовался, думаю, как хорошо, что Бог просветил очи сердца нашего, ведь Библия говорит, что это Он повелевал и повелел из тьмы воссиять свету, да? Вы помните, друзья, Он сказал, среди этой тьмы, которая все была, дух носился, написано, над бездною, и вот Бог творил землю и сказал, да будет свет, и стало так, слава Богу. И однажды наши сердца, это же говорится о творении материальном, которое мы видим, но это сказано о том, что наши души бессмертные, когда блуждали в неведении, в незнании Бога, вот уже Дух Святой над нашими сердцами летал, летал над этой бездной, и Бог однажды сказал к нашим сердцам, пусть и в сердце Марии, пусть и в сердце Гали, там, Вадима, воссияет свет. И стало так, слава Богу. И мы услышали Слово Божье, услышали благую весть об Иисусе Христе, об этом вечном спасении, и поверили этому. И свет божественной истины начал озарять наши сердца все глубже и глубже, и начал нас озарять познанием славы Божьей во Христе Иисусе. Слава Богу! А потом уже, когда мы прочитали из послания к Коринфянам это слово, которое Павел пишет этой церкви, мы понимать стали, а вон в чем дело. Не мы, оказывается, заработали, не мы как-то напряглись, а Бог повелел свету божественной истины воссиять в нашем сердце. Слава Господу! Но, друзья, скажите, разве к нам одним только Слово Божье прозвучало? Нет же, ведь много столько людей, и мы с вами встречаем, им благовествуем, говорим, и через наши слова видим, что Бог это зажигание производит, но в этих многих сердцах, к сожалению, почему-то не срабатывает. Некоторых мы видим, они во дворы Божьи пришли, к Богу тянутся, оставляют свои грехи, Бог их крестит Духом Святым, они вступают в завет с Господом, водное крещение принимают, становятся членами церкви, растут и благоухают во дворах Божьих. Зажигание произошло, правда? Слава Богу! А в некоторых сверкает, а там зажигание не происходит. Иоанн говорит в 3 главе, как бы отгадку на этот вопрос, что многие люди возлюбили тьму больше, нежели свет. И вот они, почему? Потому что дела их были злы, и они возлюбили больше тьму, нежели свет. А тот, кто делает добро, написано, всякий делающий злое ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Слава Господу! И нам радостно приближаться к Богу, и мы благодарим Господа за тот свет, которым Он озарил наши сердца, за то, что нам дал это духовное прозрение и учит нас отделять свет от тьмы и доброе от худого. Слава нашему Господу! Но, возлюбленные, я хотел бы сегодня сказать о том, что бывает и детям Божьим, уже имеющим озаренные истины Божьи сердца, знающим Слово Божие, но иногда не хватает веры на то, чтобы пройти какие-то тяжелые события, которые вдруг совсем неожиданно, ну как, незапланированно приходят в нашу жизнь. Знаем мы все такое слово скорби, да? Знаем. Никто их не планирует, правда? Вот посмотреть на людей, как они планируют свой семейный бюджет или какие-то события в течение года, здесь надо будет поработать. Хорошо заработать, чтобы заплатить кредит, и хватило на какую-то покупку, на ремонт дома и еще в отпуск съездить. А потом вернемся, доделаем те и те дела и так далее. Хорошо, спланировали. Здорово. Я ни разу не слышал, чтобы христиане сидели и говорили, но вот это вот время, оно больше там зима, шибко в огородах нечего делать, тут можно на скорбь потратить один месяцок, а потом перейдем и дальше пойдем. Такого никогда не бывает. Неожиданно всегда приходит в нашу жизнь незапланированно. Но вот все реагируют на это по-разному. Некоторые начинают унывать, казнить себя. Наверное, я грешник такой, что меня это постигло и так далее. Но мы читаем внимательнее Священное Писание и видим, что это постигало и мужей, и жен Божьих, которые имели благоговение перед Богом, имели серьезные крепкие отношения с Господом, и их тоже постигали трудности жизни. Может быть, финансовые, может быть, со здоровьем. Библия полна таких примеров. Вы согласны со мной, друзья? Слава Богу, они видели в этом руку Божью. Вот я почему сказал, слава Богу. Когда можно много примеров, но я бы не хотел, потому что видно будет из всех примеров, что принимали они все это как испытание своей веры, и в той вере, которая у них была на тот момент, они обращались к Богу, видя, что у них самих не хватит никогда сил, и никогда у человека не хватит сил не сойти с ума от того горя, которое пришло в жизнь, не впасть в депрессию, не хватит сил от того ущерба, который нанесли какие-то стихии, не хватит у них сил сохраниться, устоять, остаться целыми. Они склонялись перед Богом, молились и просили, и Бог подавал им свою защиту, и они оставались целыми. Слава Господу! Я прочитаю из первой книги Царств, многим нам известное место, где в 17 главе описано, как в жизнь одного, я скажу так, царя, а и одновременно в жизнь будущего царя, пришло такое испытание, перед которым по-разному они себя повели. Это Саул и Давид. Давид еще тогда не знал, что он будет царем, а Саул вполне осознавал, что он царь, у него была власть, войско, ну и все, как положено в государстве, царю принадлежало и так далее. И вот написано, что филистимляне собрали войска свои для войны, собрались в Сахофе, что в Иудее, расположились станом между Сахофом и Азеком в Ефес-Дамиме. Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, и израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он 6 локтей и пяди. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, вес его брони 5000 сиклей меди, медные наколенники на ногах, медный щит за плечами его, и древко копья его, как навой у ткачей, а самое копье его 600 сиклей железа. И перед ним шел оруженосец, и стал он, и кричал к полкам израильским, говоря им: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлялин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, пусть сойдет ко мне». И вот по стану прошел такой слух. Царь Саул оробел от такого множества войска и, наверное, от такого огромного человека. Но чтобы всю главу не прочитывать, потому что много займет времени. И искали человека, который бы вышел на это единоборство. И пообещали ему приз, что тот, кто победит его, этого великана, то царь Саул отдаст за него свою дочь. И вот случайно, можно так сказать, я на первый раз так скажу, случайно, приходит в стан попроведовать своих братьев, маленький, скажем, по сравнению с воинами и с царем Саулом, человек, Давид, юноша, приходит попроведовать своих братьев, потому что отец послал его. Он принес им еду, а они и стал свидетелем вот этой сцены. Стоит славное войско израильского народа, и в робости, в нерешительности не знает, что сделать. Стоит огромное войско напротив филистимлян, и вот этот великан стоит и орет на всю вот эту долину, голосом таким трубным, проклинает всем, как может, всеми своими богами, потому что ведь язычники у них много там чего было, проклинает все воинство Израилево. И он удивляется, почему никто не вмешивается, никто не вступается. И говорит, кто этот необрезанный филистимлянин, что он так злословит воинство Господне? Ему говорят, вот это тот и тот, и тот, и тот. А что будет тому, кто его побьет? Ему говорят, вот так и так будет. И я не думаю, что Давида приз интересовал. Он еще был молодым человеком и, скорее всего, о женитьбе не думал. Но он был человеком, которому нравилось побеждать. Вы согласны со мной? Слава Богу! Ему нравилось побеждать и побеждать с Богом. Ведь когда он начал убеждать Саула, чтобы он пустил его отлупить этого филистимлянина, он говорит, какой ты бица, он воин с юности своей, а ты ни вооружения, ничего не обучен. И что он ему говорит? Раб твой пасет овец у отца своего. И когда волк или медведь набрасывался, утаскивал овцу, то я догонял, отбирал овцу у медведя. А если он на меня обращался, то я его разрывал в куски. Он видит, что этот юноша не врет. Потому что бывает в юности такое. Мы вот были в евангелизационных поездках на севере, и там много ребятишек встречаем, как бы сказать, потомков охотников, рыболовов. То они все такие фантазеры, они такие маленькие, а уже готовы и волков побить, и медведей знают, как убивать, и все. Но мы знаем их, слушая, что это свойственно в этом возрасте, правда? Преувеличивать немножко, раз 15-20. И вот он говорит, а Саул, у него нет ни тени сомнения, что этот юноша не врет и не преувеличивает. Потому что он нечто увидел в нем. Он увидел в этом сердце веру и надежду на Бога. Слава Господу! Он увидел в этом молодом человеке уже такую большую веру. И говорит, что он понимал, Давид, что это не его сила медведя одолеть юноши. Это невероятно. Он понимал, что на него сходила сила Божья от Бога, которого он любил с детства и славил имя его. И знал его силу, и знал Бога с детства. Слава Господу! И когда он с Богом был, то Бог ему давал эти победы, и ему нравилось побеждать. Но такой веры не было в сердце этого царя, хотя у него была большая власть, большие полномочия. И написано, что порекомендовал ему Саул. «Одел Саул Давида в свои одежды, возложил на голову его медный шлем, надел на него броню, и опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу, я не могу ходить в этом, я не привык, и снял Давид все это с себя. Взял посох свой в руку свою, выбрал себе 5 гладких камней из ручья, положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, сумкой с прощой в руке своей, выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его». И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду, «Что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака?» И проклял филистимлян Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израилевых, который ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, я убью тебя, сниму с тебя голову твою и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. Слава Господу! Нам это трудно представить. Мы сейчас об этом проповедуем. Но, друзья, сказано нам, новозаветным христианам, что когда приходит в нашу жизнь какая-то проблема, какая-то, может быть, это горе, это серьезно, это не шутки. Это, но вот такая великая, как этот филистимлянин, она кажется на первых порах больше 3 метров высотой. Я посчитал, где-то 3,5, 3,10 получается метра. 80 килограмм на нем меди. 10 килограмм весит копье, когда у всех там по 4, по 3, а у него 10. И эта вся громадина стоит перед пастушком с тростью, с сумкой, с камешками и с кожаной прощой. И то, там воин с юности, а здесь пастух. Но он не знал, что в этом маленьком пастухе огромная вера в бесконечно сильного Бога. Слава нашему Господу! И он знал, что Бог за него. И мы должны это всегда помнить, когда Бог сказал нам в этом Новом Завете, «Я с вами во все дни до скончания века, не оставлю и не покину вас». Слава Богу! Слава нашему Господу! Мы понимаем, что когда приходят эти трудности, Бог нам дал это зрение для очей, чтобы мы имели способность, как апостол Павел пишет во 2 послании Коринфянам в 3 главе, что это кратковременные страдания. И если мы в них смотрим не на видимое, а на невидимое, то мы все это переносим. Написано так, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. И человек, христианин, смотрит, Господи, а что ты делаешь в моем сердце вот этой вот проблемой? Помоги мне рассмотреть и увидеть. Он знает, что эта проблема не сметет его с лица земли, не исковеркает его, не искорежит, не сделает его глупым, сумасшедшим. Он знает, что Бог сверх меры не посылает нам испытаний. Но он этому разрешил прийти в мою жизнь, потому что нечто хочет сделать в моем сердце. Я скажу немножко, еще больше преобразить меня в образ своего славного Сына. Аллилуйя! Слава Богу! Но обработку придется пройти. Но потерпеть придется, когда мы будем проходить эту проблему. И вот что берет Давид. Он берет себе в вооружение то, что мы называем прообраз Божьего Слова. Эти 5 гладких камней, которых ручей, эта благодать Святого Духа, обработала и откатала, и сделала понятным для нашего сердца. Слава нашему Господу! И человек, имеющий это слово в вооружении, он вооружен очень мощным оружием. Павел говорит, что это меч духовный. Слава Господу! Он берет эти 5 камней, даже не знал, что одного будет достаточно, но взял про запас побольше. Когда мы в одной из поездок миссионерских разговаривали с долгожителем в Новоникольском, там был такой Николай Васильевич Штурман, и он, это человек, который прожил, был участником 3 войн, финская, вот, немецкая, с немцами, когда воевали, Вторая мировая, и еще с Японией. И он под конец жизни, я как-то свидетельствовал, и под конец жизни на 92-м году Иисус постучался в его сердце, он согласился с Богом, верил в себя Христу, и на 94-м году Бог его призвал к себе. Слава Господу! Так вот, он нам рассказывал, когда начинался бой, перед боем, вернее, Солдаты набирали с собой много мешков, сумок всяких, чтобы потом трофеев побольше набрать. И это вытесняло в их вещевых мешках место, которое необходимо было для патронов и так далее. И многие там с этими мешками так и оставались. А он говорит, а я заботился, чтобы только как можно больше патронов набрать. Когда идет бой, то чем больше тебе патронов, там вероятности больше живому остаться. Но, может быть, такая вот, знаете, мудрость и помогла ему дотянуть до конца. Хотя он весь израненный был, как его родственники говорили. И вот Давид взял про запас 5 камней, но и еще я хочу сказать о вере. Ведь написано, что когда Давид увидел, что этот филистимлянин вышел навстречу, то написано, Давид побежал навстречу ему. Побежал навстречу ему. Не ждал, когда дистанция сократится. Возлюбленный, это вера, которая говорила к его сердцу, смелее, Давид, не бойся, ты, Бог уже победил его. И он в этой вере делал что-то, слава Господу. Посмотрите, как не хватило этой вере израильскому народу. Когда он вышел из Египта, перед ним Черное море, оборачивается назад, там колесницы египетские мчатся. Ах, ты нас вывел, зачем здесь погубить? Простертый жезл, разверзшееся море, переход через море, видят волны, сомкнулись над египтянами. Ох, слава теперь Богу! Это знакомо нам, правда? Когда трудности приходят, нет, все пропало, все исчезло, конец теперь всему. А Бог своей милостивой рукой, несмотря даже на такое неверие, проводит, выводит на высоту. Но потом, если так мы поступаем, нам стыдно становится. Что ж я не верил? Так Бог же не для разрушения моего, а на пользу мне это послал. Он же меня провел. Чего же я на том-то берегу Бога не прославил? А когда уже все кончилось, конечно, и бубен в ход пошел, и все, слава Богу. А Бог хочет, чтобы у нас была слава Ему на том берегу. Нет, Господь, меня это не разрушит. Но я буду видеть своими глазами, как ты явишь свою силу и явишь свою славу. Я дождусь твоей победы. Помоги мне, Господи. И с таким доверием, с таким упованием на Бога, он встречает эти обстоятельства. И когда их проходит, видит не такую уж они и страшные, как казались в начале. А когда пройдет, видит, что этот гигант убитый валяется, и никакого вреда мне эти страхи не причинили. Слава нашему Господу! Но в нашем сердце нечто происходит. Мы от каких-то проблем, которые огорчали Бога до этих испытаний, освобождаемся, потому что Он, проводя нас через такие испытания, обрезает от тех вещей, которые огорчают Его дух, и мы становимся ближе к Богу. Слава нашему Господу! Если смотрим не на видимое, а на невидимое, потому что невидимое вечно. Иисус сказал, об этом записано в Евангелии от Матфея, в 21 главе, когда увидели ученики, что смоковница, которую он проклял, она засохла, и удивились, как же так быстро все сделалось, ведь так же не бывает в природе. Вчера была зеленая, сегодня идем, она вся засохла, и Иисус им говорит, Иисус сказал им в ответ, истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе этой скажете, поднимись, вергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. А апостол Павел в послании к Ефесянам говорит, пишет в 3 главе, мы читаем с 20 стиха, «А тому, кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Конечно, Иисус не учит этим проклинать смоковницы, деревья и забавляться, нет. Он говорит, если вы, это же бесплодную он увидел смоковницу, если вы увидите в своей жизни что-то бесплодное, не сокрушайтесь и не впадайте в безысходность, Но у Бога есть сила лишить вас этой проблемы так, чтобы ваше сердце стало чистым для Бога. В крови Иисуса Христа есть эта сила. Слава Господу! И Он говорит, если вы с верою придете, то даже еще и не то может произойти в вашей жизни. Но Он говорит, всего, чего не попросите в молитве, с верою получите. Слава Богу! Я хотел бы вместе с вами, возлюбленные, с такой уверенностью Богу молиться и благодарить Его за все те трудности, которые, может быть, приходят в нашу жизнь. Кого-то лишился кто-то работы, кто-то в финансовой нужде, кто-то с болезнью с какой-то не может пока еще справиться. Возлюбленные, у Бога есть на все это сила, чтобы нас обогатить этой силой. Слава Господу! Чтобы мы в этих испытаниях не унывали, не предавались отчаянию, какому-то, знаете, в депрессии какой-то, еще тем более. А чтобы мы молились Богу, славили Его и благодарили на этом берегу. Чтобы, когда это все кончится, мы видели руку Божью и в своих сердцах видели довольство. Я правильно сделал, что доверял Богу свою жизнь. Выйду как золото. Слава Господу! И Бог прославится. Давайте вместе будем молиться Господу. Аминь.